Продолжаем слушать Бхагавата Пурану.
Шука сказал, третий сын Ману именем Шарьяти был государем мудрым и справедливым, постигшим тайны предвечных заветов. Он объяснил потомкам мудреца Ангиры, что должно делать жертвователю на другой день после жертвоприношения. У Шарьяти была юная дочь по имени Суканья, с глазами прекрасными, точно лепестки лотоса. Однажды царское семейство отправилось для увеселения в лес, где располагалось жилище древнего старца Чьяны, сына первосвященника Кхми. Там, собирая с подругами плоды и ягоды, царевна заметила в Муравьиной горе две ярких искорки. Точно действуя против собственной воли, девица пкнула их острым шипом. Из муравейника тотчас засочилась кровь, ибо светочи те были глаза великого подвижника. С того самого мгновения никто из царской свиты не мог испустить мочи и опорожнить кишечника. Встревоженный диковинной напастью, государь спрашивал сановников своих, не произошло ли с ними в лесу чего-нибудь необычного. Не обидел ли кто-то из них, обитающего в тех краях, мудреца Чьявану, известного своим вспыльчивым нравом? Не осквернил ли кто его жилище? Напуганная Суканья призналась отцу, что это она, вероятно, ослепила лесного ошейника. Услышав слова дочери, Шарьяти стал искать способа ублажить могущественного старца. Поразмыслив, государь заключил, что Чьявана волею своей сам направлял руку Суканьи и намеренно лишил себя глаз, дабы осуществить свой сокровенный замысел. И во исполнение желания затворника Шарьяти просил дочь свою отправиться в лес и быть Чьяване верную супругой. Так кроткая царевна стала служить вздорному старцу, предугадывая каждую прихоть его и всячески ублажая. Однажды обитель Чьяны случилось посетить божественным близнецам Ашвини. Приняв их с подобающими почестями, старик просил небесных врачевателей вернуть ему былую молодость. Взамен он обещал напоить их хмельным нектаром, сомою, коим боги обыкновенно почуют себя после жертвоприношения, не делясь при этом с небожителями. «Сделайте меня снова молодым и красивым, желанным для юных дев, и чаша с вожделенным напитком окажется в ваших руках после предыдущего таинства». Весьма обрадованные предложением старца, лучезарные близнецы велели ему следовать за ними к потаенной купели. Там, подхватив под руки седого и немощного слепца, коего кожа высохла от старости и под ней натянутыми струнами проступали черные жилы, они нырнули в заветный водоем. И уже через мгновение все трое, точно близнецы-братья, помолодевшие и похорошевшие ладными витязями, с золотыми серьгами в ушах и лотосовыми венками на груди стояли на берегу. Увидев трех молодцов, одинаково статных и пригожих, целомудренная дева не смогла различить среди них своего супруга и просила двоих из них, братьев Ашвини, удалиться, дабы оставить ее наедине с мужем. восхищенные добродетелем Сукании, небесные близнецы благословили жену лесного отшельника и на воздушном челне вознеслись в свои райские чертоги. По прошествии времени Шарьяти вознамерился совершить пышное жертвоприношение, как подобает благочестивому государю. Дабы призвать зятя своего быть блюстителем при священном таинстве, он отправился в обитель Чьяваны. Там нашел он дочь свою в обществе удалого молодца, доселе никому неведомого, но красоты ослепительной. На приветствие дочери государь вместо благословения отвечал бранью. «Как дерзнула ты, бесстыдная распутница, променять мужа почтенного и благородного, благодетеля своего, пусть немощного и лет преклонных, приютивших тебя в своем жилище, но юнца безвестного рода и племени? Дочь благородного семейства, как могла ты опуститься столь низко, связью своей с безродным любовником опорочила отца и мужа своих, обесчестив предков наших и потомков на многие поколения?» С игривой улыбкой в очах и на устах целомудренная дева выслушала выговор своего родителя. «Отец мой любезный, — молвила она наконец, — тот, кого видишь ты подле меня, и есть супруг мой милый, и зять твой досточтимый, сын первосвятителя Бхригу. И Сукания поведала государю, как свершилось чудесное превращение дряхлого старика в статного юношу. Шарьяти на радостях обнял дочь и благословил молодых на жизнь долгую и счастливую. Чьявана с удовольствием принял приглашение государя быть свято-блюстителем на жертвенном таинстве и там сдержал слово свое, данное близнецам Ашвини, и вручил им сосуд с хмельною влагою, чем вызвал немалый гнев в сердцах богов и особенно предводителя их, Индры. Рассерженный царь небесный уже вознес было над головой Чьяваны свое грозное оружие, стремительную молнию, но юный старец чарами своими обездвижил руку всесильного кровавежца. С той поры небесным зорям близнецам Ашвини дозволено было наравне с главными богами после жертвоприношения возливать в себя сладкую хмельную сону. У царя Шарьяти, кроме дочери, было еще три сына. У Танапархи, Анарда и Пхуришена. Сыном Анарды был великий витязь Ревата. Он построил царство свое Кушастхали на дне Южного моря и присоединил к нему многие земли своего отца и его соседей. От Реваты родилось 100 прекрасных сыновей, старшего из которых звали Какутни. Вместе с дочерью своей Ревати царь Какутни вознесся в чертоги Брахмы, коих не касаются качества низшей природы, дабы просить Творца найти для его наследницы достойного мужа. Однако Брахма не сразу принял земного гостя в свои пределы, ибо не желал прерывать пение сладконосых ангелов Гандхаров. А когда выслушал просьбу заботливого родителя, то громко рассмеялся. «Государь, всех, кого прочил ты, мужья своей дочери, давно уже нет на свете. Пока мы слушали ангельские песнопения, на земле минуло 27 великих эпох. Все, кого ты знаешь, сгинули в вечности, не оставив после себя даже памяти. Та же участь постигла их сыновей и внуков, и даже далеких потомков, имен которых ты уже не узнаешь никогда. Впрочем, есть у меня для дочери твоей достойное предложение. Ныне на землю не зашел доблестный витязь именем Баладева, кто воплощает собою все могущество Вседержителя. Одно имя его очищает душу от всех пороков. Благодетель живущих, он не зашел в бренный мир со своей свитою, дабы спасти святых праведников и облегчить бремя земли. Сведав о чудесном воплощении всемогущего на земле, Кокутми низко поклонился Творцу и отправился в свои уделы. Там он обнаружил, что Творец его обратился в прах, вельмож и родичи его нет в помине, и всюду царит разлад и вражда. Найдя среди земных правителей Баладен, он вручил ему в жены свою прекрасную дочь, а сам, оставив суету мира, удалился в обитель Бадайку, где решал подвиг свой святые мудрецы Нара и Нараяна.
Упанишады, Пураны и Итихасы – источники ведического знания. Шива Пурана, Бхагавата Пурана, Сканда Пурана, Вишна Пурана, Деви Бхагавата Пурана – это те Пураны, которые через истории доносят до нас Санатана Дхарму. Итихасы – это былины. Йога Васиштха относится к итихасам. И мы должны брать что-то из Упанишад, что-то из Пуран, что-то из итихас, что-то из Упадешгуру, постепенно выстраивать мировоззрение садху, картину мира, ведическую картину мира. Эта картина очень глубока, и выстраивать ее мы всю жизнь будем, и не одну жизнь. Можно сказать так, не выстраивать, а погружаться. Она уже давно выстроена, она существует с начала времен, и мы не можем ее выстроить заново, погружаться. Погрузиться в нее. Ведическая вселенная предназначена для эволюции души и духовного пробуждения. У нее нет иного назначения, кроме воссоединения души Бога. Принимая Санатана Дхарму, мы выбираем такую вселенную, зная, что других вселенных тоже много. И наша задача в нее погружаться глубже и глубже. Корни этой ведической вселенной в самом Абсолюте, Парабрахме. В процессе погружения мы рождаемся трижды. Первый раз человек рождается от отца и матери. Второй раз от гуру во время дикши. И третий раз он рождается от самого садгуру Брахмы внутри себя. В момент духовного пробуждения. В соответствии с этим есть единожды рожденные, есть дважды рожденные, но будут и трижды рожденные. Йога Васиштха, глава 6.
продолжил: «Что бы и когда бы ты ни делал или отказывался от действия, всем можно поклоняться Богу, который является чистым сознанием. Рассматривая все как поклонение Высшему Я, которое есть Бог, Он радуется».
Что бы ты ни делал, всем можно поклоняться Богу. Поклонение – это признание верховенства Бога, воспоминание об Абсолюте и соединение. Соединение того, кто поклоняется, с Абсолютом. И в процессе такого соединения убирается двойственность. Сначала она существует на чистом уровне. Вишишта-двайта способна привести к этому уровню. Когда душа входит в состояние чистой саттвы, получает возможность жить в небесных локах, иметь сарупья-мукти, облик такой же, как у божества, салокья-мукти, жить на одном уровне с божествами. Адвайта завершает этот процесс саюджи-мукти, слияние поклоняющегося и поклонения. И поклонение всеми действиями означает соединять все с Абсолютом. Например, я могу взять эту чашку просто мирским способом. Я могу ее взять в духе поклонения. Если я в правильном умонастроении, тогда чашка эта подносится Абсолюту, воссоединяется с ним. Тогда она проявляется в чистом видении. Она сама становится Абсолютной. Она благословляется и становится источником благословлений других. Если я делаю это в умонастроении и поклонении. И надо понять, каково же должно быть устроение. И Шива дает наставление Васиштхе об этом умонастроении. Бхава или бхава.
Нравится и не нравится, привлекательно и непривлекательно – это только слова, которых нет вне Высшего Я. Даже концепции, обозначаемыми словами «независимость», «бедность», «удовольствие», «боль», «мое» и другие, на самом деле являются поклонением Высшему Я, потому что разум, приводящий к появлению этих концепций, тоже Высшее Я. Знание космического существа – это единственный подходящий метод поклонения Ему. Только на это Высшее Я или космическое сознание указывает выражение «этот мир». О, что за загадочная диковина, когда это Высшее Я, которое есть чистое сознание или разум, будто бы забывает свою собственную природу и становится индивидуальным сознанием по отношению к самому себе.
Живое существо, забывая свою собственную природу, забывает о таком поклонении, и результатом этого является впадение в иллюзию, а жизнь в иллюзии – это жить всегда в проблемах, страданиях, в неясности, часто приводит к омрачениям, неправильным решениям, большим заблуждениям. И какова природа этой иллюзии? Природа этой иллюзии – это три малы, всем известные. Анава мала, майя мала и карма мала. Анава связана с эго, майя связана с разнообразием, очарованностью разнообразия. А карма мала связана с двумя чувствами. Я делатель. Есть действия, которые приносят плоды, и эти плоды принадлежат мне. И эти три малы порождаются умом, разграничивающим умом. Например, если взять анава-малу, то ум создает такие три иллюзорные состояния. Первое иллюзорное состояние, вот «я» — это «я», и чувство «я» связано с телом и личностью. И второе иллюзорное состояние «я здесь». связанные с пространством. Я конкретно здесь. И третье иллюзорное состояние. Я сейчас конкретно, в данной точке времени. Но душа по своей природе, она бесконечна. Локализовано тело, но не сознание. Ум может локализоваться в конкретной точке времени, но сознание пребывает за пределами прошлого, будущего и настоящего. И душа не отождествлена с телом и эго. Вот эти три заблуждения создает ум. И эти три заблуждения, этот ум, мешает пребывать в таком поклонении. Приводит к забывчивости. Каждое живое существо хочет выражаться через эти заблуждения, потому что так действует энергия. Энергия хочет всегда самовыражаться, самоутверждаться и двигаться свободно, как она хочет. И в природе всех живых существ заложена тенденция самоутверждения, самовыражения и свободы через внешнее. Но следуя этой природе, живые существа как раз теряют свободу, заблуждаются, их энергия запутывается в сплетении многообразия внешних энергий. Как раз они теряют эту свободу. Путь освобождения означает усмирять энергию и ставить ее под контроль. Но это очень нелегко. И даже когда живые существа стремятся ее усмирять, они чувствуют напряжение, потому что они идут против своей природы. Например, вор пытается не воровать, быть праведником. Павел Баба как-то говорил, если бы этот вор признал, что он вор, чувствовал бы себя естественно, может быть, с ним произошла трансформация. Но вор пытается быть праведником, клянется не воровать, раскаиваться, потом снова ворует. Эгоистичный человек пытается быть неэгоистичным, изображать себя неэгоистичного, смиренного. И он идет против своей природы, он разделен, у него возникает напряжение. И он не может побороть эгоизм. Но если он признает, что он эгоистичный человек, примет свою природу, то внутри него зародится осознанность, которая сумеет отделиться от этой эгоистичности. Ему не надо пускать пыль в глаза, друзья. Скажет, я эгоист, да. Но ему стыдно это признать. Он хочет быть хорошим в глазах других. Он пытается работать с собой, усмиряет, но у него все равно внутри не получается, все равно он внутри эгоистичный. И он смиренен до определенных вещей, а чуть-чуть наступи на больную мозоль, и все. И снова внутри эгоизм не преодолен. Тогда ему надо прямо взглянуть в своей природе в глаза и признать, да, я весьма такая эгоистичная. И когда он увидит это прямо в этот момент, он будет поставлен перед выбором. А ты же идешь по другому пути, а чего же ты действуешь так странно? И он скажет, я что, глупый? Почему я так глупо действую? И вот в момент этого признания у него зародится наблюдатель. И эгоистичность начнет самоосвобождаться. И вот метод Анутара Тантры – это признание своей природы, своей кармы, того, чем ты являешься в самом деле. Но не признание, чтобы с этим смириться, потакать и согласиться. А признание, чтобы увидеть то, что лежит за эго, чтобы обнаружить пустотность, иллюзорность этого, увидеть проблему и освободиться от нее. Кто-то может быть жадным, но он может делать подношения, чтобы компенсировать свою жадность, но его жадность все равно остается. Если же он это признает, он увидит, что ему просто надо идти в другом направлении, внезапно его ум развернется. И сама жадность уйдет из его природы. Поэтому преодоление своей кармы – это просто идти в другом направлении. Тогда вам не надо бороться с эго. Вы просто вообще идете в другом направлении. Какое вам дело до борьбы с эго? если вы идете в другом направлении. И вот отсюда рождается смирение. Смирение рождается не потому, что вы взяли свое эго, скрутили в бараний рог и поставили ногу сверху, победили. Но вы только ногу уберете, оно раскрутится снова, еще больше станет. Смирение – это вы пошли в другом направлении, не в том, в котором идет эго. Вам просто это неинтересно. И тогда вы освободились от эго, потому что вы идете в другом направлении. Тогда кто-то провоцирует вас, а вам-то что? Говорите, окей, я иду в другом направлении, что мне до этого вообще? Пойти в другом направлении, отделиться от своей кармы. Это и есть метод поклонения. Но если вы идете в том же направлении, что и эго, вы должны заметить это. Вы должны подумать, как же так? Я иду в направлении к Богу, но одновременно я иду в направлении жадности, привязанности, эгоизма. Откуда такое противоречие? Как только вы все это увидите, вы сразу от этого избавитесь. Путь сахаджи, путь естественного состояния, означает самая естественная трансформация. Признание ежесекундно своей природы. Вы признаете ежесекундно свою сущностную природу как карму, но вы признаете одновременно источник этой кармы. Всевышний источник, Бога. И в момент такого признания ваша карма становится не важна, потому что вы идете в другом направлении. Вы не пытаетесь быть лучше, чем вы есть, и бороться с тем, что вы есть. Вы признаете это и освобождаете через осознанность. Вы просто идете в другом направлении. Вы говорите, да, эго-то есть, клешево есть, но я иду в другом направлении. И что тогда эго делает? Эго бежит за вами. Оно говорит, а я куда без тебя? Оно бежит за вами, оно вынуждено бежать за вами. Оно тогда говорит, ну ты к Богу, я тоже. И оно становится смиренным. Никаких проблем. Вам не надо с ним бороться или подавлять. Путь естественного самоосвобождения, естественной самоотдачи, это вот этот путь, который объясняет Шива Васиштхи. Каждый садху находит это направление и идет. Как только вы идете в этом направлении, ваши клеши и ваше эго тоже принимают эту сторону и идут в том же направлении. Они как бы говорят, мы тоже хотим поклоняться Богу, мы тоже хотим идти к Богу. И ваши будхи, духовный разум говорит, хорошо, пойдем, пойдем. И будхи знают, что когда они придут, они все растворятся, они все сгорят. Они не могут там существовать. Они преобразятся в что-то божественное, в чистые энергии. Ахамкара превратится в иллюзорное тело и в функцию, клеши преобразятся в мудрости, то есть все шипы и колючки преобразятся в лотосы. Это метод Анутара-тантры. Но для этого вы должны пойти в этом направлении, в направлении Бога. Если я иду в направлении Бога, никакие земные проблемы не важны. Если я иду в направлении Бога, возносят меня до небес или хулят, мне без разницы, не особо волнует, потому что я иду в другом направлении. Все текущие сиюминутные вещи освобождаются естественно, без усилий. Вы никогда не портите себе настроение мелочами. В самом деле, через 1000 лет даже камней не останется от домов, не говоря о тел, да? А мы иногда можем испортить себе настроение мелочами. Почему? Потому что мы не смотрим с масштабов тысячелетия. Масштабы тысячелетия позволяют относиться легко к текущему сиюминутному моменту.
Невозможно описать это космическое существо, которое безраздельно поддерживает всю Вселенную. Невозможно передать другому это знание. Мы не считаем достойными обучениями тех, кто считает, что Бог ограничен временем и пространством. Поэтому, оставив все ограничения понятия, ограниченные понятия и даже деление на поклоняющегося и того, кому поклоняются, поклоняйся сознанием сознанию. Будь спокоен, чист и свободен от желаний. Считай, что все твои ощущения и выражения есть поклонение Высшему Я. В ответ на просьбу Васиштхи о более полном объяснении Шивы, Брахмана, Высшего Я, почему они так называются и как возникли эти различия, Бог продолжил. Реальность безначальна, бесконечна и не отражена ни в чем. Однако из-за того, что это невозможно воспринять разумом и чувствами, она временами даже рассматривается, как если бы не существовала. Васиштха спросил, если это недоступно разуму, как же можно это воспринять? Бог ответил, в случае ищущего, страстно желающего достичь свободы, у которого есть только немного непонимания, это небольшое непонимание удаляется с помощью Писаний, как посудомойка удаляет грязь с помощью другой формы грязи – мыла. В такой трансмутации невежество уходит. Высшее Я понимает само себя и видит себя по причине своей самосветящейся природы. Бог продолжил. У ребенка, играющего с углем, руки становятся черными. Если он вымоет их, но тут же возвратится к игре с углем, они снова станут грязными. Однако, если он не будет трогать уголь после того, как помыл руки, они останутся чистыми. Также, если ты исследуешь собственную природу и при этом отстраняешься от действий, которые способствуют непониманию, темнота непонимания пропадает. Но только сознание может узнать сознание. Не смотри на многообразие, как на сознание. Не думай, что самосознание есть результат учений учителя. Гуру или учитель имеют разум и чувства, а Высшее Я, Брахман или бесконечное сознание вне ума и чувств.
От наставлений внешнего гуру вы должны искать эти наставления внутри в форме садгуру. От концептуальных наставлений вы должны проникать их в суть. В момент проникновения сути вы обнаружите природу гуру. Освобождает природа гуру, то, что называют садгуру, но ее предстоит найти. В противном случае все святые делали бы людей просветленными только силой благословения. Но это невозможно, потому что эволюция души не происходит через внешние вещи, она происходит через внутренние вещи. Другими словами, от слушания гуру мы должны прийти к пониманию, к объединению с природой ума гуру, к пребыванию в том же воззрении. Объединение ума ученика и ума гуру – это и есть процесс прямой передачи самоузнавания, братья Бхишни Дарши. Рано или поздно это происходит, если ученик руководствуется наставлениями. Например, постоянно поддерживает дух поклонения, правильное созерцательное присутствие, дух самайи, дух чистого видения, правильное мировоззрение, джняна дришти. если не удается на тонком уровне, хотя бы на интеллектуальном. Даже и интеллектуальное поддержание правильного воззрения помогает. Например, происходит что-либо в жизни, и вам нужно дать оценку тому, что происходит. Тогда вы вспоминаете наставление Васиштхи и даете наставление, и даете оценку ситуации с позиции Васиштхи. Не с позиции своего ума, обусловленного кармой. Постоянно.
То, что достигается только после того, как разум и чувства прекращаются, не может быть достигнуто с их помощью, пока они есть. Но хотя руководство учителя и все остальное на самом деле не являются методами достижения самосознания, однако в начале пути их считают методами. Высшее Я не обнаруживается ни в Писаниях, ни в учениях учителя, и оно не может быть обнаружено без помощи учителя и Писаний. Оно открывается только когда все это объединяется. Самосознание достигается только когда знание святых текстов, наставление учителя и настоящий ученик совмещаются. То, что есть после того, как все чувства прекратили работу и все понятия удовольствия и боли пропали, есть высшее Я.
Мало знать священные писания, надо думать в соответствии с ними. Мало думать в соответствии с ними, надо пребывать в источнике, в осознанности, из которых исходят священные писания. И мало пребывать в источнике, надо в относительном действовать в соответствии с священными писаниями и наставлениями Гуру. Таким образом, знать, думать, пребывать и действовать. Если эти четыре реализованы, мы близки к святости.
То, что есть после того, как все чувства прекратили работу и все понятия удовольствия и боли пропали, есть высшее Я или Шива, на что также указывают выражения «то», истина или реальность. Однако то, что есть, когда все прекратило свое существование, есть и тогда, когда все присутствует как безграничное пространство.
Садху должен выработать себе несколько полезных привычек. Первая из них относится к категории яма-нияма, называется ишвара-пранидхана, упование на Бога, на Ишвару. Полагание на Бога во всем. Второе – брахма-вичара. Исследование Абсолюта. Привычка думать о Боге, думать об Абсолюте. У нас есть привычка думать много о других людях. Очень серьезная привычка у тех, у кого вишну-грандхи, блок анахата-чакры. Карма людей. И часто мы, даже став садху, мы думаем о людях по 8 часов в сутки. Если сравнить, сколько мы думали о Боге в это время, не в пользу Бога будет. Там мы Богу с кем-то изменили, значит. Мы же вступили на путь Бога, значит, мы не должны Богу еще с кем-то изменять. Изменять означает менять вектор направления. Это не вопрос морали, как в супружеских отношениях. Это вопрос направленности сознания. Один из практикующих жил у другого практикующего на квартирске. Что-то они делали вместе, что-то они не ладили, делали служение, выясняли отношения. И один практикующий так этим захватился, что он начал сильно думать о втором. Мне писать письма о нем, жаловаться, наблюдать за ним, что он сделал не так, что он не то съел, как он выразился не так. Такие подробные трактаты в письмах. Доклады, и почему он этим недоволен, и почему это все не так, и какой этот человек неважный, к нему попался. Я ему сказал: посмотри, ты не видишь себя со стороны, ты мне шлешь такие тексты, ты уделяешь столько времени своей драгоценной жизни какому-то человеку, и это тебе надо, просто потому что он рядом с тобой. Твои индрии настроились на него, ты вошел в его мир. А о чем ты должен думать? Ты чей ученик вообще? Ты каким путем идешь? Кто твой Бог? В чем твоя дхарма? Думать об этом человеке? Хочешь сыном его в следующей жизни родиться? Думай дальше. Родишься или сыном, или любовником? Этот человек понял этот совет, просто съехал от него, с его квартиры, начал сам жить. И все, все исчезло. Индрии перенастроились. Но опытному садху не нужны такие длительные вещи. Для него решается это щелчком пальцев за одну секунду. Он просто изначально не позволяет себе погружаться в другого человека. Это два прабху были из Москвы. Один был, делал служение, хотел делать ашу в Москве, а второй ему помогать. Но в итоге у них ничего не получилось. Не получилось вот по этой причине. Они не думали о Боге, они думали о друг друге. Но опытный садху, он изначально не позволяет своему уму блуждать, входить в другого человека. Он знает, моя цель — Бог. Я, как хороший лучник, должен попасть в Бога. 10 из 10 выстрелов. И он не меняет направление своего сознания, думая о другом человеке. И вот брахма-вичара — это привычка думать о Боге. Но не все думают о других людях. О других людях думают только те, у кого вишну-грандхи хорошие. Такой настоящий. Есть люди, у которых шива-грандхи силен. Они думают о концепциях. Они рассуждают очень логично, очень ясно. Они могут и вас погрузить в мир своих рассуждений так, что вы так... такие. Они очень могут быть интеллектуальными, или у них большая ясность. Их ум творит миры. Люди им не интересны, но им нужны интересные концепции, мысли, рассуждения. Они в этом плавают. Но часто эти рассуждения, хорошо, если они о Боге, но они могут быть о чем угодно. Уму-то все равно о чем думать. Ему просто нужен процесс. Наука, религия, вопросы мира и социума. Обсуждение чьих-то качеств, но это интеллектуальный процесс теории и концепции. Теории ради теории. Это свойство рудра-грандхи. И вот мы посреди всего этого, всех тенденций ума, который подвержен таким вещам, менять свое направление и забывать о Боге, мы должны воспитать свой ум. Мы должны воспитать ум, целенаправленно мыслить о Боге, настраиваться на Бога, соединяться с Богом. В этом смысл брахма-вичара. Вновь и вновь мы должны обращать свой ум и думать, как там Бог? Все ли хорошо? И нам приходит ответ, глупый, у Бога всегда все хорошо. Ты думай, чтобы тебе было хорошо, и в чем твое счастье. Потом мы глубже начинаем думать, мы начинаем думать через Писание, философские категории, делать глубокие анализы сил, Ниргуна, Ниракара, Татватита, чем проявленное от непроявленного отличается, три свойства времени, потенции, энергии, джняна, ичха, крия, айшвария, ананда, сватантрия, свечха и другие шакти, как его шакти проявляются, анализировать творение, анализировать гуны, татвы, древо прибежище у нас встает, развивается в связи с этим. Мы понимаем глубину, насколько абсолют, Бог пронизывает творение, что мы маленькая его часть, его три тела, вишва, тайджаса и праджня. У нас возникает хорошая привычка разговаривать о Боге, думать о Боге, исследовать Бога. Мы становимся как бы такими хорошими профессионалами-исследователями. Есть люди, которые любят исследовать горы, пещеры, подводные впадины, аномальные места. Есть кто любит исследовать звезды, планеты в телескоп. Я в детстве смотрел на Луну и планеты. Есть кто любит исследовать наночастицы на молекулярном уровне. Это все вичара. Но наивысшей вичарой является брахма-вичара, исследование Бога. И в тот момент, когда мы весь наш познавательный исследовательский интерес обращаем на абсолютную истину, у нас появляется вкус, у нас есть желание слушать о Боге, размышлять о Боге, разговаривать о Боге, думать о Боге или пребывать в исследовании Бога вне ума, вне разговоров, вне размышлений. Наивысший вид брахмавичары — это брахмавичара, исследовательское сознание, устремленное в преданности, устремленное вне ума и сдающееся Богу на Его милость, открывающееся Его ануграхи. Однако это наивысший способ вичары, присущ только святым. И мы должны начинать с того, который мы можем, который нам ближе. Но такая привычка должна появиться у садху. Каждый день понемногу думать о Боге. Читать о Боге, думать о Боге, медитировать о Боге вне ума. Когда мы это делаем, мы начинаем различать, что есть мир Бога. В самом деле есть. И это все начинает менять наши жизни. Бог становится центром притяжения, Он становится привлекательным. Он становится настолько привлекательным, что мирские радости, мирские интересы кажутся пресными, скучными. Если мы их и делаем, то только ради служения Богу, ради исполнения социальной дхармы и не более того. Но по-настоящему душа оживает, когда вот этот интерес у нее пробужден, и она способна думать о Боге, медитировать о Боге, исследовать Его качества. И она обнаруживает, что здесь бесконечные параметры, этому нет конца, и открываются невообразимые тайны, невообразимые глубины. И это великая свобода, великое счастье, великая красота, великое благо, великая радость для души. И что расцвести душа может именно только таким способом по-настоящему, вкупаясь в лучах Бога. И вот ответный импульс, лучи ануграхи Бога способны душу сделать цветущей, поющей, танцующей и развивающейся. Душа начинает понимать ценность божественных лучей. Как цветок расцветает под лучами солнца, так душа расцветает под лучами Бога. Но эти лучи, возможно их уловить, когда у души есть привычка направлять свой ум на Бога. И такой привычки изначально у души нет. Ее надо воспитывать целенаправленно. Потому что долгие жизни душа училась размышлять о многих сансарных и мирских вещах. Со временем такая привычка появляется, и йогин входит во вкус, и у него естественным образом пробуждается вичара, тенденция исследовать Бога, абсолют. И он уже понимает, что медитация — это не просто сидение с закрытыми глазами, без мыслей, с какой-то санкальпой, а медитация, она должна быть направлена на проникновение в глубины Бога. У него возникает вивека, понимание того, что есть Бог, а что им не является. И вайрагья. Естественная отрешенность от материальной энергии, от майя-шакти, от того, что Богом не является. Естественное нежелание следовать по пути заблуждения. Люди начинают сразу знать, а это майя. Майя мне не нужна. Я не желаю идти по пути заблуждения. То есть он пресекает в себе нежелательные тенденции сознания. И в конце концов, вот этот вкус, вот эта привычка исследовать божественное, размышлять о божественном, перерастает в глубокую веру, преданность и любовь. Это перестает быть чем-то наигранным, механическим. Это перестает быть тренингом, тренировкой. Это становится спонтанным. И внезапно йогин понимает, что йога, она спонтанна. Дхарма, она естественна, она происходит из глубокой природы, в ней нет ничего надуманного, искусственного, по каким-то шаблонам ума. Это самая естественная вещь, но этого вкуса не было, просто. Теперь он есть, и это все естественно. И тогда естественная преданность приводит его к естественной погруженности в Бога. И отсюда начинается лая-йога, сахадж-стхити, путь естественного созерцания. Так же, как спонтанно проявляется влюбленность. Если человек влюблен в какую-нибудь женщину, ему не надо тренироваться утром и вечером влюбляться в нее. Специально медитировать, как ее любить.
Ему не надо читать про нее тексты. Она красива так такая, у нее такой-то нос и так далее. Это проявляется спонтанно. Человек поглощается этим, потому что возникает мощный центр притяжения. Таким же образом, душа должна влюбиться в Бога. Тогда все происходит спонтанно, читает она тексты или нет, медитирует по распорядку или нет. Она постоянно находится в сахаджа медитации, в естественной медитации. Это мы называем естественное состояние, сахаджи. И такая влюбленность в Бога и преданность приводит к тотальной самоотдаче. Не раньше. Вы не можете выполнить, сколько вы не прочтете лекции о самоотдаче. Это все будет сухое, безжизненное. Вы будете думать, куда я буду даваться, кому, ради чего. Да и где этот объект самоотдачи. Будет начать, сегодня мне хочется отдаваться, завтра не хочется, сегодня я сам по себе лучше. Это невозможно. Ум не может это выдумать. Это все шаблоны ума. Это невозможно подделать самоотдачу. Самоотдача, естественно, случается, когда вы просто безгранично влюбляетесь в Бога. Просто когда вы с ума сходите по Богу. Все. В хорошем смысле. Когда вы полностью, вы поглощены, вы преданы Богу. Вас ничего не интересует, потому что Бог захватил ваше сердце. Это мощнейший центр притяжения. Вайрагья, естественно, случается. У вас нет желания, нет других центров притяжения. Почему люди борются с желаниями, с привязанностями? Потому что нас создавали много центров притяжения. А Бога не сделали центром притяжения. Но как только вы делаете центром притяжения, все мирское для вас не имеет никакого значения, как детские игрушки. И вот после такой преданности и влюбленности в Бога самоотдача происходит. Вы не можете даже представить, как это не отдать себя Богу. Что, больной, сумасшедший. Не отдавать себя Богу. А чему ты вообще себя хочешь отдать еще? Чему или кому? Это невозможно. То есть больное состояние души не отдать себя Богу, а отдать себя эго. Это нездоровое состояние. Вся сансара нездорова. Все сансарные, кармически обусловленные люди, они нездоровы в том смысле, что они не нашли, кому себя отдать. Они пытаются отдать себя, предать себя. Деньгам, власти, славе, семье, родине, любовникам, женам, мужьям, родителям, сыновьям, матерям, идеологиям, концепциям, наукам, чему угодно, кроме Бога. Никогда не находят удовлетворения. Потому что это все равно как попытка накормить тело, поднося носу, глазам, еду, там, ногам, пальцам. И тогда душа думает, чего же ты не наелся-то, я тебе подношу. Не туда надо подносить, надо поднести в рот, чтобы питался желудок. И когда желудок наполнен, все тело тоже насыщено. То есть надо в корень. Таким же образом, когда наконец душа находит своего господина, для него это самое естественное. Невозможно по-другому. Это закон мироздания, это природа бытия. И каждый мудрец это понимает очень ясно.
Из-за сопереживания невежественным и непонимающим, в попытках пробудить в их сердцах жажду освобождения и духовность, освободители Вселенной, Брахма, Индра, Рудра и другие, составили тексты Вед и Пуран. В этих текстах они использовали слова «сознание», «брахман», «шива», «высшее я», «бог» и так далее. Можно подумать, что эти слова подразумевают множественность понятий, в то время как воистину нет никакой множественности. Истина, на которую указывают слова «брахман» и другие, является воистину чистым сознанием. По отношению к нему даже бесконечное пространство – это нечто грубое и материальное, как огромная гора.
И вот такая преданность и самоотдача рождается с привычки размышлять об абсолютной истине, с привычки менять объект своих размышлений. Когда наш ум хочет о чем-то материальном подумать или о чем-то ментальном, а вместо этого мы перенаправляем ум начинаем размышлять о Боге. Иногда ум устает от размышления о бесформенном, тогда ему надо дать размышлять о форме. В этом нет ничего зазорного. Иногда он устает размышлять, надо дать ему послушать что-нибудь или почитать. Но таким образом, такая привычка, она постоянно поддерживается.
Вот.